микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 10 декабря, в этом выпуске.
Если на 4 примерно миллиона человек в базе данных мемориала референты нашли Путину 3 ошибки, это говорит скорее о качестве базы, чем о ее недостатках.
Владимир Путин обвинил общество «Мемориал» в том, что в его базе данных репрессированных есть имена нескольких человек, совершивших преступления против человечности.
Та информация, которую мы узнали из сербских газет, она на самом деле проливает достаточно важный свет на происходящее.
Сербия передала России данные прослушки во время семинара российских муниципальных депутатов в Белграде, одним из организаторов которого был оппозиционный политик Андрей Пивоваров.
Для того, чтобы решить какую-то задачу, нужно побыть с собой 23 минуты. Это повторялось много раз, в том числе вот на Совете Федерации.
Просветительский портал «Антропогенез.ру» объявил список полуфиналистов антипремии «Почетный академик врал». Прежде всего, подробно поговорим об итогах вчерашней онлайн-встречи президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека. Как мы рассказывали вчера, накануне этого совещания правозащитники говорили о намерении добиваться внесения изменений в закон о СМИ и на агентах. Путин по этому поводу высказался довольно расплывчато.
Что касается СМИ, здесь нужно действовать очень аккуратно, чтобы не обесточить те абсолютно необходимые нам инструменты, не затупить их, которые мы должны использовать для собственных интересов, для развития нашей страны, для развития демократических институтов, для того, чтобы сделать наше общество и экономику в конечном итоге более конкурентоспособной, для того, чтобы двигаться вперед. Повторяю еще раз, не допустить использования каких бы то ни было инструментов, которые помешали бы в конечном итоге нашему развитию или вели бы к разрушению нашей страны и нашего общества. Вот здесь нужно действовать, конечно, очень тонко. Поэтому я с вами согласен, давайте мы вернемся к этому, с профессиональным сообществом поработаем, придем, насколько это возможно, к согласованным решениям. Поэтому пути будем двигаться.
С эмоциональной речью выступил кинорежиссер Александр Сокуров, который упомянул очень многие проблемы современной России. Вот короткий, подчеркну, короткий фрагмент его речи.
Нам нужна активная, сильная оппозиция разных политических направлений. Нам нужно запретить цензуру. Конституция-то еще жива. Надо прекратить преследование общественных некоммерческих организаций. Часто вот вспоминаю вот эту страшную историю с самосожжением Ирины Савиной в Нижнем Новгороде. И иногда думаю об этих жалких офицерах МВД, которые даже не пришли извиниться. Проклятые люди, что ли, не знаю, как это сказать, не знаю, какие бури в кабинетах правоохранителей, как горят там телефоны, какой витает мат в этих кабинетах. Гёте в свое время сказал, несчастный человек опасен, вот по-настоящему. И я прошу вас, Владимир Владимирович, спасти от этих несчастных людей, в том числе Юрия Дмитриева, вы знаете, это петрозаводская история. Сейчас под следствием находится Максим Резник. Депутат нашего законодательного собрания, человек самоотверженный, много лет работавший в городе, критиковал губернатора, да, критиковал правящую партию, да, но сделал все, что возможно на своем депутатском посту. Милосердие выше справедливости. И последнее. Мы с вами дети отцов, которые воевали с нацизмом. Самое жуткое, страшное, что можно себе представить. Надеюсь, что и у вас, как у меня, отвращение к войне и к крови. Россия не должна воевать, но защищаясь, если только. Обращаюсь к вам еще раз, как уже говорил, пора заняться нам новой Россией. Следуя принципам Конституции, давайте соблюдать равноправие, разнообразные права человека и права меньшинств, в том числе, опять Гёте. Если ты на стороне большинства, подумай, в чем ты не прав. Давайте посмотрим, что происходит с российским государством, да, с нашей конструкцией государства. Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве. А нашей армии пожелаем крепости и силы. Вот, простите, что я так долго и так страстно, слишком страстно говорю. Извините.
Говорил Александр Сокуров, у Путина его слова вызвали явное раздражение. Давайте послушаем еще один короткий фрагмент их диалога.
Есть за что извиниться. Есть за что извиниться. Значит, потому что у вас не выступление, а манифест. Набор проблем и набор страхов. которые есть у какой-то части наших граждан, всегда так бывает. Какие-то из них, может быть, относятся к вещам, лежащим на поверхности и гипертрофированы, какие-то выбраны очень странным образом и для меня совершенно непонятны.
Я хочу предложить подумать о том, что происходит в стране и как она построена. Я предлагаю думать, Владимир Владимирович.
Александр Николаевич, а кто же против того, чтобы думать? Так перед тем, как вот это сказать, надо было хорошо подумать. Приходите ко мне, мы с вами давно не виделись. Вы знаете, как я отношусь к нашим встречам и дискуссиям. Я с удовольствием с вами подискутирую. Но прежде чем говорить такие вещи публично, надо хорошо подумать. Вы не сердитесь на меня, пожалуйста, но это очень серьезные вещи.
Но лучше сказать прямо.
Да. Лучше сказать прямо. Нет, некоторые вещи лучше сказать прямо. О некоторых вещах лучше помолчать. Некоторые вещи очень беспокоят. Позвоните, приходите, обсудим. Вопроса нет. Пожалуйста. Просто это очень тонкие вещи. Очень тонкие и чувствительные. Можно легко обидеть. Кого-то оскорбить. Это помешает.
Согласен.
Это помешает нашей созидательной работе. А не поможет ей.
Сокуров свою дискуссию с Путиным комментировать отказался. Чтобы избежать обвинений в том, что приведенные фрагменты вырваны из контекста, рекомендую посмотреть полную версию диалога Сокурова и Путина, которая размещена на нашем сайте в интернете. Кстати, эта часть встречи не транслировалась федеральными телеканалами, как не попал в трансляцию ответ Путина на вопрос о судьбе общества «Мемориал». Президент России вначале заметил, что, как указано у него в справке, «Мемориал» демонстративно нарушал закон об иноагентах, а потом заговорил и о других претензиях к «Мемориалу».
Вы также сказали, что «Мемориал» является основным хранителем памяти о жертвах политических репрессий в Советском Союзе. Ну да, действительно, я так к этому всегда и относился. Но, вот скажем, есть исследования, которые проводили израильские специалисты. Вот чего они обнаружили. Обнаружили в списке тех, кто причисляется «Мемориалом» к жертвам политических репрессий, советских политических репрессий, такие граждане, как Петровскис Петр, как Лисовский, Ковалевский. Первый, Петр Петровский, служил при немцах в полиции, арестовывал и конвоировал еврейских узников к месту казни, а позднее хвастался перед соседями, сколько евреев он уничтожил, 100 человек. Другой, вот этот Иван Лисовский, 1941 года начинал как бригадир созданной им же группы могильщиков, расстреливавших евреев. Затем служил в латышской полиции, непосредственно был участником убийства 11 тысяч евреев. Поэтому надо, конечно, и самому мемориалу отвечать в полной мере в своей текущей деятельности тем гуманным целям, которые заявлены в качестве его основного направления деятельности, и не допускать ничего подобного, о чем я сейчас только что упомянул. Но в целом, считаю, что вы правы, обратив внимание на то, что происходит в этой сфере, в том числе деятельности самого мемориала в целом. Обязательно на это еще раз посмотрю самым внимательным образом.
За комментарием я обратился к сопредседателю Совета правозащитного центра «Мемориал» Александру Черкасову. Ну, довольно очевидно, что те претензии, которые высказывал Владимир Путин, никак не связаны с теми претензиями, которые сейчас «Мемориалу» предъявляет Генеральная прокуратура, ну, по крайней мере, формально не связаны. Довольно очевидно, что, учитывая тот огромный объем работы, который «Мемориал» проделал, какие-то ошибки были, наверное, неизбежны. Выпад российского президента в адрес «Мемориала» на заседании СПЧ, с чем он связан, на ваш взгляд?
Претензии связаны с тем, что референты подготовили Путину такую справку. Очевидно, они попытались вытащить все, что можно мемориалу предъявить. Ну и что же они смогли предъявить мемориалу? Историю с попаданием в большую базу данных жертв политических репрессий нескольких коллаборационистов. Это история давняя, еще августовская, когда израильский историк Шнар сообщил о том, что 3 человека, содержащиеся в этой базе, сотрудничали с нацистами. Было это как показало наше расследование, связано с тем, что эти данные попали в базу из карточного кутлага и не сверены с архивно-следственными делами, и, соответственно, не было физической возможности уточнить обстоятельства их осуждения. Ну, на самом деле, это главная проблема. Проблема закрытости архивов. Государство могло бы открыть архивы, сделать работу по увековечению памяти жертв репрессий, такой же организованной, как прекрасно организована работа по составлению баз данных «Подвиг народа» и «Мемориал Министерства обороны», где это поставлено на поток и где действительно память возвращается. В случае с памятью о терроре ситуация противоположная. Возможности работать исследователем все меньше, а государственного финансирования, в общем, нет. В итоге бывают ошибки. Эта ошибка была тут же исправлена, как только о ней стало известно. Но если на 4 примерно миллиона человек в базе данных мемориала референты нашли Путину 3 ошибки, то это говорит скорее о качестве базы, чем о ее недостатках. Я уверен, что ошибки есть и в базе того же центра Яд-Вашем, где работает господин Шнер, и в базах данных Министерства обороны. Их нужно управлять, это не основание для того, чтобы эту работу прекращать.
Трудно с вами не согласиться. Вы упомянули о том, что референты подготовили Путину вот эту справку, и вначале, когда он стал отвечать на вопросы мемориала, он, заглядывая в эту справку, говорил о том, что мемориал нарушает закон об иностранных агентах и демонстративно нарушает, добавив, как говорится, в справке. Это свидетельствует о том, что Путин не придает значения делу против мемориала, на ваш взгляд?
Ну, если этот вопрос был задан, и если Путину подготовили справку, очевидно, что значение он придает. Насчет слова «демонстративно», насколько я знаю, господа референты были немножечко неаккуратны в этой подготовке, поскольку, говоря о требовании к маркировке ресурсов мемориала лейблом «иностранный агент» и были причиной иска к международному мемориалу. Так вот, претензии по маркировке эти господа референты просто не оттуда посмотрели. Были инструкции по маркировке СМИ иностранных агентов. Такой диковинный зверь у нас тоже есть. Там, да, большие буквы в начале и так далее, и так далее. Подобные требования относятся именно к категории СМИ иностранный агент, а не к некоммерческой организации, включенной в реестр иностранных агентов. Соответственно, справка кривая и в этом отношении. Требования закона в отношении другой категории. Закона, ну, к нему можно относиться по-разному, но если эти господа требуют выполнения своих законов, они могли бы посмотреть поточнее, а что в этих законах написано.
Говорил сопредседатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Вы слушаете «Время свободы». Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин во время визита в Москву в мае этого года передал секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву записи разговоров участников семинара российских муниципальных депутатов, который прошел в Белграде. Об этом написала сербская газета «Данас». По данным издания, прослушку на мероприятии россиян вело Агентство безопасности и информирования Сербии. Соорганизаторами семинара были российские оппозиционные политики Владимир Карамурза, Мурза-младший Андрей Пивоваров. 31 мая Пивоваров был снят с авиарейса из Петербурга в Варшаву. Ему было предъявлено обвинение в сотрудничестве с нежелательными организациями за 2 поста в Фейсбуке. По мнению Владимира Карамурзы, после сообщения газеты «Данас», арест Пивоварова предстает в новом свете.
Для задержания и последующего ареста Андрея Пивоварова это посты в Фейсбуке. Тоже, кстати, давайте просто вот произнесем это вслух, что в 21 веке в европейской стране человек сидит в тюрьме за посты в Фейсбуке. Вот Андрею Пивоварову объявлена эта самая печальная известная статья 284.3 Уголовного кодекса, политическая статья о осуществлении деятельности нежелательных организаций. Так она звучит. В обвинительном заключении, которое Андрею недавно предъявили осенью, записаны посты в Фейсбуке. Все. Этим даже с точки зрения российских властей, по крайней мере, с точки зрения их официальной позиции, исчерпываются его в кавычках преступлений. Но теперь, с учетом той информации, которую мы узнали из сербской печати, совсем в другом свете выглядит дело Андрея Пивоварова, особенно с учетом просто времени, когда все это происходило. Наш семинар в Белграде проходил в начале мая. В середине мая Александр Вулин, глава МВД Сербии, передал расшифровки прослушанных разговоров участников форума секретарю Совета безопасности России Николаю Платоновичу Патрушеву. И в конце мая Андрей Пивоваров был снят с борта, уже готовившегося взлететь в петербургском аэропорту Пулково, самолета польской авиакомпании «Лот» с сотрудниками ФСБ. Поэтому, помимо всего прочего, вот та информация, которую мы узнали из сербских газет, она на самом деле проливает достаточно важный свет на происходящее. Еще раз повторюсь, вот эта вот паранойя нынешней российской власти, сербской власти, в данном случае по боку, они просто выступили в качестве мальчиков на побегушках, в данном случае, у ФСБ и у Патрушева. Здесь речь идет, конечно же, о действиях Кремля и действиях администрации президента и действиях ФСБ. Давно и хорошо известен параноидальный страх нынешних обитателей Кремля перед возможностью, потенциалом, перспективами массовых уличных протестов, тех, что они называют цветные революции. Ну, ирония ситуации это как раз в том, что именно на примере Сербии, где диктатор Милошевич был свергнут в результате демократической революции в 2000 году, как раз очень хорошо видно, что когда общество готово к противостоянию диктаторскому авторитарному режиму, то никакие потуги вот этих спецслужб, по большому счету, сделать уже ничего не могут. И это касается не только Сербии, но и России тоже.
Мнение российского оппозиционного политика Владимира Кармурзы. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Давайте скажем прямо, если мы отказываемся от демократии, мы соглашаемся на войну.
Дмитрию Муратову и Марии Рессе вручена Нобелевская премия мира. Но об этом чуть позже, а сейчас о других новостях. Квалификационная комиссия адвокатской палаты Петербурга признала по требованию Минюста России, что признанный СМИ иноагентом адвокат Иван Павлов совершил дисциплинарный проступок. Теперь ему грозит лишение статуса адвоката. Ранее комиссия дважды отказывалась признать за Павловым какие-либо нарушения. Напомню, что Иван Павлов, которого обвинили в разглашении данных предварительного следствия по делу о госизмене против Ивана Сафронова, сейчас вынужденно живет за границей. Вот что он недавно говорил в эфире «Радио Свобода» о работе адвокатов, защищающих обвиняемых в госизмене.
Очень тяжело работать по таким делам, да и не только по таким. Но в таких делах еще тяжелее, потому что, конечно, вот эта вот завеса секретности, закрытость предварительного следствия, закрытость судебного разбирательства, оно является очень большим препятствием к тому, чтобы заставить закон работать. Ведь адвокат старается придать гласности какие-то обстоятельства в уголовном деле не ради собственного пиара, а для того, чтобы обеспечить работоспособность закона. Потому что когда дело сокрыто как бы вот от внимания общественности, очень легко творить произвол. За закрытыми дверями этот произвол творить очень легко. И здесь задача защитника, если он действительно защищает всеми незапрещенными законом способами, найти возможность рассказывать общественности для того, чтобы обращать ее внимание на те вопиющие иногда нарушения, которые происходят за закрытыми дверями. Гласность – это очень такой значимый фактор в работе адвоката, но, конечно, не всегда его можно реализовать. И в таких делах просто надо уметь отделять вот эту самую государственную тайну от другой информации, доступ к которой может быть все-таки обеспечен. Мы в деле Ивана Сафронова пытаемся обеспечить должный уровень гласности, конечно, не нарушая никаких государственных тайн, не переходя этих красных черт, но хотя вот наши процессуальные оппоненты не гнушаются таким нестивным поведением иногда, демонстрируют его, и вот в случае как бы с обвинением уже меня в разглашении данных предварительного расследования яркая тому иллюстрация. Были положительные решения, были и оправдательные приговоры, были и, соответственно, прекращение уголовных дел на стадии предварительного расследования. У меня в 2017 году было 3 помилования, когда президент помиловал 3 моих подзащитных, которые обвинялись в государственные измене, были осуждены к длительным срокам лишения свободы. Президент, конечно, написал в указе, что руководствовался принципами гуманизма, но мне кажется, что там не о гуманизме шла речь, а просто одиозные случаи, когда женщин, продавщиц рынка обвиняли в госизмене за то, что они смс-ку направили своему знакомому о том, что видели, как поезд, груженный военной техникой, через весь город Сочи ехал в сторону абхазской границы, да? Ну, все, наверное, помнят эти дела, целая там грядка этих дел, которую мы нашли, и вот трех подзащитных помиловал президент, и одну подзащитную освободил от уже суд, изменив приговор и освободив ее из-под стражи. Честь и хвала тем адвокатам-защитникам, которые честно, добросовестно исполняют свой профессиональный долг, работая в таких непростых условиях, в которых сейчас есть в России адвокатов.
Наши процессуальные оппоненты мечтают оставить адвокатам роль инвентаря в следственных комитетах и мебели в залах судебного заседания. Неужели адвокатское сообщество согласится с этой ролью? Написал в своем телеграм-канале Иван Павлов. Вы слушаете «Время свободы». Просветительский портал «Антропогенез.ру» объявил список полуфиналистов антипремии «Почетный академик ВРАЛ», вручаемый за выдающиеся достижения в области лженауки и ее пропаганды. Кроме того, в этом году антипремии появилась медицинская номинация, в полуфинал которой попали целых 4 доктора медицинских наук, рассказывает Татьяна Вольская.
Лауреатом премии может стать представитель любой профессии, лишь бы его вклад в развитие и распространение лженаучных идей был весомым. Организаторы считают, что в период пандемии важно уделить особое внимание медицинским мракобесам, антивакцинаторам, ковид-диссидентам, сторонникам новомодных конспирологических теорий, поэтому появилась отдельная медицинская премия АПЧХИ – Академия превентивной чакрохирургии. В основную номинацию премии ВРАЛ попало 8 кандидатов, среди них журналист, популяризатор якобы древних текстов славянской мифологии Александр Асов, который, в частности, переводит так называемую «Велесову книгу», известную в научном мире подделку, а также профессор Анатолий Клёсов, о котором говорит редактор портала «Антропогенез.ру» и руководитель оргкомитета премии «Почетный академик ВРАЛ» Александр Соколов.
Клёсов, он химик, развил свою собственную псевдонаучную дисциплину ДНК-генеалогия. Он доказывает, что люди не происходили из Африки, что славяне произошли от легендарных ариев. Он снимался в фильме «Задорнова» в свое время. Очень такой активный, плодовитый, написал кучу книжек. Он у нас неоднократно номинировался на ВРАЛ, но никогда дальше полуфинала не выходил. Остается вторым эшелоном российской лженауки. Андрей Курпатов у нас попал в полуфинал. Достаточно известный был психотерапевт, телеведущий, вел программу на Первом канале. Он выступал и на Совете Федерации, он выступал в Давосе на экономическом форуме. У него даже есть такое видео «23 магические минуты Андрея Курпатова», где объясняется, что для того, чтобы решить какую-то задачу, нужно побыть с собой 23 минуты. Нашему мозгу, чтобы начать думать, нужно 23 минуты. Это повторялось много раз, в том числе вот на Совете Федерации. И в связи с этим, значит, следующая идея, что поскольку современный человек постоянно отвлекается на телефон мобильный, на соцсети, он сосредоточиться не может. Люди тупеют. Но вот эти 23 минуты, они вообще неизвестно откуда взялись. Он там ссылается на некую научную работу, где про это нет ни слова, и научная работа вообще не о том.
Еще один кандидат в звезды лженауки – писатель, кандидат философских наук Виктор Тен, ведущий происхождение человека от древних дельфинов, сторонник теории водной обезьяны. Александр Соколов считает и его достойным кандидатом.
Водная обезьяна – гипотеза, известная давно. Она даже в каком-то виде рассматривалась научными кругами, ну, ряд лет назад. Но у него это просто в очень радикальной форме. То есть человек не просто от каких-то околоводных приматов, а прямо вот от дельфинов. У него очень широкий круг интересов. Человек эпохи Возрождения. У него и про русский язык, и про Пушкина, и про славян.
Среди полуфиналистов премии ВРАЛ и историк Ольга Четверякова, пугающая людей вышками 5G и чипированием через вакцину, и певец Юрий Лоза, рассказывающий о плоской земле и лунном заговоре, и философ Валерий Чудинов, читающий древние надписи на русском языке даже на других планетах, и Антон Мысливец, владелец одного одного из популярных псевдонаучных YouTube-каналов «Крамола», продвигающего лженауку и конспирологию, собирая миллионы просмотров. Список медицинской номинации, куда попали 4 доктора медицинских наук, замыкает заслуженная артистка России Мария Шукшина, заслуги которой в распространении мракобесия, по мнению Соколова, трудно переоценить.
Известна своими провокационными выступлениями о прививках и пандемии и организации круглых столов, где она собирала всех вообще мракобесов, разговоры про то, что идет война, всех тащит цифровой концлагерь, это эксперимент социальный, и пандемия, все это не так страшно, а может быть это все только от прививок, не допустить, чтобы там QR-коды вводили, а люди продолжают умирать буквально тысячами. На фоне всего этого вот эта идея обрели популярность благодаря не в последнюю очередь деятельности госпожи Шукшиной.
Один из экспертов премии врал, доктор психологических наук профессор Владимир Спиридонов, не удивлен, что столько людей верят мракобесам.
Скорее считаю удивительным, что мы с вами в это не верим, что есть некоторое количество публики, которая обладает все-таки хоть каким-то здравым смыслом или критическим мышлением, которое может сопротивляться от этого безобразия. Чаще всего ведь такого рода построения, они же чрезвычайно интересны, они неожиданные, они противоречат каким-то общим постулатам, показывают события, явления людей с неожиданной стороны, в неожиданном свете. Заодно, ну, это же славяне, это же наши самые крутые, какие там к черту египтяне или еще кто-нибудь, древние китайцы. Пусть идут лесом. С другой стороны, для людей, не очень посвященных в занятия наукой, наука штука страшно скучная. Ну что они там сидят и считают лапки у своих комаров или муравьев? Вот пришел человек и, значит, разом на все вопросы, одним движением ума. Это немножко похоже на цирк. Только почему-то этот цирк люди принимают за чистую монету.
По мнению Владимира Спиридонова, проблема еще в том, что школьная программа сегодня лет на 80 отстает от того, что происходит в реальной науке. И вопрос о том, какое образование должны получать люди, чтобы не попадать в ловушки лженауки, остается открытым. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня, в День прав человека, Нобелевская премия мира была вручена филиппинской журналистке Марии Ресса и главному редактору российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Давайте послушаем, что сказал Муратов накануне получения этой премии. Получилось коротко, но, на мой взгляд, очень емко.
Демократия нуждается в реабилитации. Не веря в демократию будет означать, что со временем страны, которые от нее отвернулись, получат себе диктатора. А там, где диктатура, там следующий шаг непременно война. Давайте скажем прямо, если мы отказываемся от демократии, мы соглашаемся на войну.
Говорил лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».